إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد زваление Всевышнего Аллаха Субхана Тааля продолжим разбор хадисов из книги Китабу Риқаб книга о смягчении сердец это одна из глав в сборнике имама Бухари рахматуллахи алей и 17 глава в этом разделе называется о том, как жил пророк, саллаллаху алейхиссалям, и его сподвижники, и как они отстранялись от этого мира. Мы говорили в начале этих уроков, что эта тема очень актуальна, поэтому эту главу именно выбрали, потому что в наше время многие мусульмане озабочены дуньей. Это не значит, что полностью человек от дуньи должен отказываться, человек должен брать причины, но должен это всегда в меру, то есть не переходить за границы. 6452 хадис сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, часто рассказывал следующее. «Клянусь Аллахом, помимо которого нет иного божества, достойного поклонения, поистине был такой период, — говорит Абу Хурайра, — когда мне приходилось от голода припадать печенью к земле, то есть без сил падать на землю от голода, или подвязывать к животу камень, чтобы как-то заглушить муки голода. И однажды я уселся на дороге, по которой они ходили, имеется в виду, то есть люди, по которой ходили пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники в мечеть. И через некоторое время прошел Абу Бакр, и я задал ему вопрос о каком-то аяте из книги Аллаха, только для того, чтобы он накормил меня. То есть, чтобы между ними завязался разговор, в процессе которого Абу Бакр поймет, что Абу Хурайра голоден. То есть, с таким намерением он сел. Однако он пошел дальше, так и не сделав этого. То есть Абу Бакр не понял цели. Абу Хурайра на вопрос ответил, дальше пошел. Потом мимо меня прошел Умар, и я задал вопрос о каком-то аяте из книги Аллаха, ему только для того, чтобы он накормил меня. Однако он тоже пошел дальше, не сделав этого. А потом мимо меня прошел Абуль-Касим, да благословит Аллах его и приветствует, который улыбнулся, увидев меня, потому что понял, что творится у меня на душе и что выражает мое лицо. И он обратился ко мне, о Абу-Хир, то есть Абу-Хурайра, Абу-Хир, это как бы ласково сказал, я откликнулся, я здесь, о посланник Аллаха. Он сказал, иди за мной, я последовал за ним. Потом он вошел в дом, а я спросил разрешения войти, и он разрешил мне. Войдя в дом, пророк, саллаллаху алейхиссалям, увидел чашу с молоком и спросил, откуда это молоко? Ему ответили, его прислали в подарок тебе, такой-то или такая-то. Тогда он сказал, о Абу-Хир, я отозвался, я здесь, о посланник Аллаха. И он велел, отправляйся к живущим под навесом и позови их ко мне. Живущие под навесом, это бедняки, которые вот мухаджиры были, приехали, у них домов ничего не было, и они как вот навес рядом с мечетью был, и они там жили. И говорит, позови этих асхабу суффа, то есть под навесом. Абу Хурайра, да будет довольным Аллах, сказал, что же касается живших под навесом, то они были гостями ислама. И не было у них в Медине ни семей, ни денег, ни родственников, ни друзей. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, доставляли садаку, он всегда отдавал часть ее им, а сам никогда к ней не прикасался, потому что для пророка садака харам было. Если же ему дарили что-нибудь, он часть отсылал им, не забывая о них, а часть брал себе. И вот, когда он сказал, иди позови их, Абу Хурайра говорит, его слова огорчили меня. И я сказал себе, что такое эта чаша для живущих под навесом? Чашка, а там значит. Я больше заслуживаю того, чтобы выпить часть этого молока и подкрепиться. А если сюда придут они, то он велит мне сначала подносить чашу им, пока очередь не дойдет до меня. И от этого молока вряд ли что останется. Однако, поскольку речи не могло быть о том, чтобы ослушаться Аллаха и его посланника, касался подход, смотрите, Абу Хурайра, я пошел к ним и позвал их пророку, саллаллаху алейхи салям. Они пришли к его дому и попросили разрешения войти. А когда он разрешил им сделать это, вошли вовнутрь и сели. После этого пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал Абу Хурайре, как он и ожидал, о Абу Хир, и откликнулся, я здесь, о посланник Аллах, и он велел мне, бери чашу и подавай им. И Абу Хурайра, да будет довольным Аллах, сказал, тогда я взял эту чашу и начал по очереди подавать ее каждому из присутствующих, который пил досыта, а потом возвращал чашку мне. И так продолжалось до тех пор, пока все не напились, и очередь не дошла до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который взял эту чашку и поставил ее себе на руку. После чего посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «О, Абу-Хир, я откликнулся, я здесь, о посланник Аллаха». Тогда он сказал: «Остались только мы с тобой». Я сказал: «Ты сказал правду, о посланник Аллаха». Он сказал: «Садись и пей». Тогда я сел и отпил из этой чаши, после чего он снова сказал: «Пей». И я снова отпил, и он продолжал говорить мне: «Пей», до тех пор, пока я не сказал: «Нет, клянусь тем, кто послал тебя с истиной, я больше не могу». И он сказал: «Тогда дай ее мне». И я дал ему эту чашу, и он воздал хвалу Аллаху Всевышнему и произнес слова «Бисмилля» и выпил остаток. Этот хадис, который привел имам Бухари, рахматуллахи алейхи. В шариатских текстах, братья, есть много аятов, хадисов, указывающих на этот смысл. Из них слова Всевышнего Аллаха Субхана Таля, то есть или подкрепляющие смысл этого хадиса. Из них слова Всевышнего Аллаха Субхана Таля: «Валяу аннахум акаму таурата валь инджиля, вама унзиля илейхим мин роббихим лякалю мин фалкихим ва мин тахти арджулихим минхум умматун муктасида ва кафиру минхум сама яамалюн». Если бы они, то есть христиане, иудеи, руководствовались Тауратом и Инджилом и тем, что было ниспослано им от их Господа, то они питались бы тем, что над ними, и тем, что у них под ногами. Среди них есть умеренный народ, праведники, уверующие в пророка, салам, имеется в виду, но плохо то, что совершают многие из них. И в этом, братья, указание на то, что каждому из тех, кто следует за своим пророком, а наши общины, то есть после прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи, это имеется в виду Мухаммад, саллаллаху алейхи, и тот, кто будет подчиняться ему, ему будет достаточно Всевышнего Аллаха субхана таля. Видите, как Абу Хурайра сказал: то есть не было у меня другого выбора, я должен был выполнить приказ пророка, саллаллаху алейхи. И из чаши молока напилась целая группа людей. Также Всевышний Аллах субхана таля сказал: «Я юханнавию хазбук Аллаху маниттабаака миналь муминин». «О пророк, тебе и твоим верующим последователям довольно Аллаха». Также Всевышний Аллах говорит в Коране: «Фаллявина аману, ваззаруху, ванасару, ваттабау нура, лави унзиля маа, уляйка гум аль-муфлихун». Те, которые уверуют в него, то есть пророк саллаллаху алейхи, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют. Из выше приведенного хадиса, братья, извлекается очень много пользы. Во-первых, указание на достоинство Абу Хурайры, ради Аллаху ангу. В чем проявляется особенно в следовании за пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Также в том, что он постоянно находился рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, даже несмотря на сильный голод. Второе, братья, указание на стремление в требовании знаний, даже если это может навредить здоровью или же мирским каким-то делам человека. То есть, если перед тобой стоит мирское или что-то узнать, давай всегда предпочтение знаниям. Однако Всевышний Аллах субхана таля, братья, проявляет щедрость тем, кто изучает хадисы. Абу-Аббас аль-Бакри, и вот как мы видели в этом хадисе, проявил щедрость кому? Абу Хурайра. Но есть и удивительная история, которую передал Абу-Аббас аль-Бакри, да смилуется над ним Аллах. Он рассказывал: однажды Мухаммад ибн Джарир, Мухаммад ибн Хузайма и Мухаммад ибн Наср аль-Марвази и Мухаммад ибн Харун были вместе в пути в Египте. Это четыре великих ученых. Но тогда они были молодыми, требовали знаний. И их провиант закончился, и у них не было ничего поесть. И они, когда сидели голодные, решили бросить жребие, чтобы кто-то из них вышел и попрошайничать, и просить для них еды. То есть они вот в другом городе, в другой стране голодают. Ну, нету. Давай бросим жребие, чтобы кто-то пошел просить для них еды. И жребие пал на Ибн Хузайму. И он попросил своих товарищей дать ему возможность прочитать молитву истихара, прежде чем пойдет попрошайничать. И когда он начал молиться, кто-то начал стучать в их дверь. И они открыли дверь и увидели там посланника от управляющего Египтом, Ахмада бин Тулуна. И он сказал: «Кто из вас Мухаммад ибн Наср?» Ему сказали: «Этот». И этот посланец достал кошель, в котором было 50 динаров. На 4 грамма умножайте золото. 200 грамм золота с лишним. И отдал ему. Затем он спросил: «А кто Мухаммад ибн Джарир?» И ему указали, дал ему столько же. И столько же дал Мухаммад ибн Хузайми, и столько же дал Мухаммад ибн Харуну, и затем сказал: «Вчера днем правитель лег спать и увидел во сне, что кто-то ему сказал: поистине Мухаммады, они же все четыре Мухаммада, испытывают голод. И поэтому посылает, поистине Мухаммады испытывает голод». То есть такой сон увидел. И там даже пришло «Адрикель Мухаммадин», то есть «помогите Мухаммадам». И поэтому правитель посылает вам вот эти кошельки и попросил вам передать, что он заклинает вас и просит о том, что если деньги кончатся, пошлите одного из вас к нему, и он даст вам еще. Эту книгу, этот рассказ привел имам Захаби в своей книге «Сирру ан-Нубала». Третье, братья, польза из хадиса. Дозволенность рассказывать человеку о ком-то из своих поклонений, как это рассказал Абу Хурайра, нам правильно, вот мы же хадис читаем, с целью того, чтобы люди следовали за ним в этом. Но при этом человек должен быть обезопасен от показного и самообольщения, и желания славы. То есть, если ты что-то сделал, и ты вот сам знаешь за себя, как отвечаешь, то есть можешь об этом людям рассказать, чтобы они взяли с тебя пример. Четвертое правило, братья, указание на скромность мусульманина, особенно того, кто в поисках знания. Даже если он в тяжелом положении или испытывает голод. И указание на то, что они не просят настойчиво у людей, не попрошайничать, даже если в такой ситуации попрошайничество для них является дозволено. Пятое. Указание на внимательность пророка к его сподвижникам и его щедрость с ним. Также мы должны быть внимательны к людям. Смотреть, то есть из их разговора, в чем они нуждаются. Шестое. Указание на то, что мы сами должны стремиться помогать нуждающимся и не ждать, пока они попросят у тебя. Особенно это касается требующих знаний. Ведь если мы будем беречь требующие знания, тем самым мы будем беречь нашу религию. И в наше время, особенно в арабские страны, когда вот богатый кто-то, арабы, приходит требующему знания и говорит: «Брат, тебе что-то нужно, ты скажи». Требующий знаний, как мы видим, следуя за Абу Хурайрой, друг, никогда не скажет, что ему что-то нужно, скажет: «Джазак Аллаху хайр, ничего не нужно», правильно? Поэтому, как пророк сался, он когда понял Абу Хурайру, он сказал: «Тебе что-то надо, ты что, голодный? Может, ты покушать хочешь? Может, тебе еды?» Он же не сказал так, молча его взял и повел куда? Напоил его молоком. Вот так же и нам в этом тоже урок. Седьмая польза. Важность постоянного пребывания с учеными, ищущими знания и учебы у них, как мы это видим в Абу Хурайре. Восьмая польза. Указание на то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принимал подарки и делился этими подарками с бедняками. И поэтому, как кому-то подарят, это мой подарок, это мне подарили. Нет, мы видим, что сунна, даже если что-то подарили, то сунна является делиться этими подарками с бедными. Девятая польза. Мы видим из хадиса то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, садака была запрещена, и поэтому он спросил, что это за молоко или откуда это молоко. Десятое. Указание на достоинство живущих под навесом, то есть этим бедным людям, и внимание пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Очень важный момент, то есть, который хотелось бы разобрать. Во-первых, братья, не было известно во времена праведных предшественников, чтобы чужестранцы ночевали в гостиницах. То есть, когда приезжает гость или кто-то, вот во времена сахабов, в гостиницах не поселялись. Или подобных местах. Так как каждый из подвижников, сахабов и праведных предшественников стремился получить вознаграждение гостеприимства. Я знаю, что для многих сейчас это чуждая вещь, то, о чем я говорю. Но я думаю, вы когда меня слушаете, вы понимаете, что это действительно так. То есть мы знаем, что приехал брат, что приехал знакомый, что приехал и селится в гостинице. У салифов же такого понятия гостиницы никогда не было. Всегда старались люди принять у себя его. И особенно, братья, особенно это касалось ученых и требующих знаний. И в тех случаях, когда даже в доме не было места, они жили где? В мечетях их поселяли. И поэтому передается, что если какой-то человек приезжал к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и у него был знакомый этого человека, он останавливался у него. А если он никого не знал, он останавливался в мечети у живущих под навесом, как это передавали имам Ахмад, ибн Хиббан и имам Аль-Хаким. Второе, братья, из хадиса также мы видим дозволенность ночевки в мечети, что в наше время порицаются суфистами. Они говорят, ночевать в мечети нельзя. Нет, асхабу суфа, вот эти бедняки, жили где? В мечети. 13 мы видим из хадиса баракат подчинения Аллаху и его посланнику, саллаллаху алейхи салям. И указание на то, что это было у праведных предшественников. Помните, мы тоже хадис приводили вам достоверно о том, что однажды пророк, саллаллаху алейхи салям, зарезали барана и положили в казан. И начали готовить, и он сказал Абу Хурайре, а пророк, саллаллаху алейхи салям, больше всего любил лопатку барань. Абу Хурайра сказал: «Достань мне лопатку». Достали лопатку, пророк с подвижником сел: «Достань мне еще одну». Достали еще одну, потом сказал: «Достань мне еще одну». Абу Хурайра сказал: «О, посланник Аллаха, разве у барана не две лопатки?» Он сказал: «Если бы ты меня сразу послушал, то нашел бы и третью». И поэтому, братья, закон гласит так шариатски, что когда человек следует за сунной пророка, не ставя разум, не ставя логику, просто вот следует, подчиняясь, Аллах Субхану ва Тааля меняет законы этой земли и показывает чудеса верующим. Также в хадисе указание, братья, 14-я польза, указание на то, что Всевышний Аллах испытывает своих рабов на терпение и крепость в подчинении. И мы видели, что плоды этому тоже были. Сахабы, видите, как переживали? То есть голод, что на землю падали. А потом Абу Хурайра, другие сподвижники стали хозяевами земли. Один командовал Сирией, другой командовал Ираком, третий командовал Египтом, то есть хозяином стал. Представляете? Также 15-я польза – дозвольность иногда насыщаться. Тем более, если известно, что в еде есть баракат. В таком случае человек должен стараться насытиться этой пищей. Как говорил шейх Усаймин, когда некоторые люди приводили хадис, он говорит, в этом хадисе рассказано, что Абу Хурайра, то есть в этом хадисе указание, что как сказал, пей, пей, и он сказал, нет, не могу уже. И в этом хадисе дозволено насыщаться. Но с Абу Хурайра это один раз в жизни было. И шейх Усаймин говорит, кто-то из братьев в наше время каждый день насыщается и всегда в довод приводит хадис Абу Хурайры. Ракалуфик. 16-я польза, братья, указание на то, что при принятии пищи или питье человеку следует сесть, потому что они садись, он ему сказал. 17-я польза – дозвольность обращаться к человеку по его кунье, то есть Абу Мухаммад, Абу Ахмад, Абу Исмаиль и так далее. 18-я польза – указание на щедрость пророка, саллаллаху алейхи салям, и на то, что он давал предпочтение перед собой и своей семьей. То есть молоко же им принесли, его семье, но он, видите, накормил кого? Асхабу Суфа, напоил Абу Хурайру. 19-я польза – действие на основе фирасы. То есть фираса – это как бы физиогномика. То есть, когда человек, вот Абу Хурайра, пророк саллаллаху алейхи салям прошел и увидел в глазах Абу Хурайры голод. И это дается верующему человеку. То есть, когда он как бы чувствует то, чего человек может даже не показывать. А 20-я польза, братья, дозвольность отвечать на слова, на слова призыва словами «ляббайк». То есть, я здесь или я перед тобой, как это сделал Абу Хурайра. 21-я польза, дозвольность спрашивать человеку о том, что он находит у себя дома из того, чего не было до этого. То есть, откуда это взялось? То есть, чтобы кто-то ему не говорил, зачем ты это спрашиваешь, тебе какое дело? Пришел человек и видит, что дома что-то такое. Точно так же у нас есть доводы, что когда человек приходит, у его супруги кто-то есть, какая-то женщина, спросить, кто она. То есть, это в Сунне не пришло, что пророк сам однажды зашел домой и спросил у своей жены, кто это. То есть, чтобы знать, потому что мужчина всегда должен смотреть, с кем его жена общается. 22-я польза, братья, указание на то, что тот, кто поит народ, пьет последним. Это сунна. Пророк саллаллаху алейхи салям сказал, тот, кто поит народ, да-да-да, вот это, ага. Тот, кто поит народ, он последний. То есть, например, вот мы пошли, например, ты хочешь братья, и захотели пить, пошел, купил бутылку воды. По сунне ты должен пить последним. И как мы видим, пророк саллаллаху алейхи салям всех напоил, сам пил самым последним. И в хадисе пришло, тот, кто поит народ, пьет последним. 23-я польза, братья, указание на то, что следует поминать имя Аллаха перед тем, как человек начинает пить и благодарить Аллаха субхана ва тааля за его милости. Следующий хадис, 6452 хадис, Саад да смилуется над ним Аллах, рассказывал. «Я был первым из арабов, кто выпустил стрелу на пути Аллаха. И я вспоминаю, как мы воевали, и нечего нам было кушать, кроме листьев пустынной акации. И когда мы справляли нужду, мы были подобны овцам из-за сухости фекалий». То есть вот что, листья сухие кушали. «И после этого Бану Асад упрекает меня за ислам. Да буду я тогда несчастным, и стали тщетными мои дела». Саад ибн Аби Ваккас сказал, «И после этого Бану Асад упрекает меня за дела». Бану Асад – это племя, которое отреклось от ислама после пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И последовали за лжепророком Туляйха бин Хуайлид аль-Асади, когда он заявил о своем пророчестве. Затем с ними воевал Халид ибн Валид во времена Абу-Бакра и одержал над ними победу. И оставшиеся вернулись к исламу. Что касается Туляйхи, этого лжепророка, то он раскаялся и стал примерным мусульманином. Большая часть этого племени поселились после этого в Куфе. И они были теми, кто жаловался Умару на Саада ибн Аби Ваккаса. А Умар поставил Саада ибн Аби Ваккас над ними. В этот момент он правил Куфой. И Умар потом снял его с этой должности, когда они жаловались на него. И из того, в чем они обвиняли, были слова, что он не умеет нормально молиться. Потому что он толком не молится, представляете? И поэтому Саад сказал, упрекают меня за ислам. То есть рассказывал, вот сколько я был с пророком, какие трудности, а вы мне говорите, что я плохой мусульманин. Как сказал имам ат-Табари, они хотят меня исправить и чему-то научить, вот это смысл Саада. То есть Саад порицал то, что Бану Асад могут учить его чему-то из религиозных положений, так как он был одним из первых мусульман и имел честь быть сподвижником. У муслима приводится версия, где Саад говорил, бедуины будут учить меня молитве, а так говорил. Важное примечание, братья, имам Ибн аль-Джаузи говорил, что если кто-то скажет, как Саад позволил себе хвалить самого себя, то есть так же как будто понимается, разве верующий не должен оставлять подобное, так как это запрещено? Ответ будет таким, он сказал. Подобное было дозволено ему по той причине, что его упрекали невежественные люди, обвиняя его в том, что он не умеет правильно молиться. Поэтому ему пришлось упомянуть свои достоинства. Если хвала не сопровождается нечестием и высокомерием, и целью того, кто хвалит себя, является, а целью того, кто хвалит себя, является выявление истины, благодарность Аллаха за его милости и рассказ о них, все это является проявлением благодарности и не является порицаемым поступком. Главное, самое главное, контролировать свое намерение. Как, допустим, какой-то человек будет говорить: «Я знаю книгу Аллаха наизусть, знаю тафсир Курана, разбираюсь в фикхе, желая тем самым показать свою благодарность Аллаху, и чтобы рассказать людям о том, какими знаниями он обладает, чтобы они брали от него пользу, а если он не упомянет об этом, то никто о нем не будет ничего знать». И останутся люди без знаний. Как говорил Юсуф, алейхиссалям, в Куране Всевышний Аллах сказал, когда он сказал царю: «Возьми меня управляющим», он сказал: «Инни хафизун алим», поистине я знающий хранитель. Али, да будет довольным Аллах, говорил: «Спрашивайте меня о книге Аллаха». Ибн Масуд говорил: «Если бы я знал, что кто-нибудь, или если бы я знал кого-нибудь, кто больше меня знает книгу Аллаха, я отправился бы к нему». Абу Муса, да будет довольным Аллах, говорил: «Ты попал к тому, кто знает». То есть, когда ему кто-то задал вопрос. И подобное передается от многих сподвижников и табиинов. И они все это говорили с желанием распространить знания, но не с желанием показухи и тому подобное. В шариатских текстах, братья, пришло много аятов, хадисов, поддерживающие смысл этого хадиса. Из них слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля: «Вассабикуна лёвалюна миналь мухаджирина валь ансар, валлязина табаухум би ихсан, رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم». Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки, они пребудут там вечно, и это великое преуспеяние. Мы видим, что в рай зайдут и преуспеют, и пребудут в раю вечно только три категории людей. Это мухаджиры, которые во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям сделали хиджру, ансары, которые встретили во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям в Медине, и те, кто строго за ними последовал. Из выше приведенного хадиса, братья, извлекается много полезных вещей. Во-первых, указание на достоинство первенства в подчинении и благих делах. Как мы видим вот в этом хадисе, Саад рассказал о своих достоинствах, и вот как Аллах Субхана ва Тааля рассказал о том, об их достоинствах, достоинства первых мухаджиров и ансаров. Второе указание на дозволенность говорить человеку о некоторых своих благих делах, если в этом есть польза, и он обезопасен от искушения, какого показухи и тому подобное, желания хвалы. У нас есть показуха, показное, это когда человек что-то делает на пока, чтобы его хвалили. Это называется рия. А есть другое, сума называется. Сума – это желание славы. Когда человек что-то делает, его не видят люди, что он это делает. Но он потом людям рассказывает: я сделал то, с желанием, чтобы люди его похвалили. В хадисе также указали на то, что Всевышний Аллах испытывает своих рабов, чтобы выявить правдивых из них и выявить лгунов. Также в хадисе указали на то, что победа следует за терпением. Также в хадисе указание на то, что праведные предшественники проявляли терпение по причине своей религии и как крепко они держались за нее. И то, что их не постигло искушение этого мира, даже несмотря на то, что они были правителями и царями. Также в хадисе указание на великие достоинства Саада, когда он был правителем Ирака. Он не допускал упущения справедливости приказе к одобряемому и запрете порицаемого. Также в хадисе указание на этикет с правителем, уважение к нему и отношение к нему соответствующим образом должно быть. Также указание на то, что следует знать положение каждого человека и считаться с ним. Ученые имеют право на уважение, и мы должны знать их права. Девятое, братья, порицание жителей Ирака и их несправедливость к их правителям. Даже однажды Умар, да будет доволен Аллах, сказал: «Утомили меня жители Ирака». То есть это со времен Умара ибн аль-Хаттаба иракцы постоянно занимаются такими вещами. И также мы видим, что Саад ибн Аби Вакас, радиаллаху анху, ученый правитель, что его тоже обзывали, его тоже унижали, о нем тоже ложные вещи говорили, плохо молится. Понятно. И, то есть, поэтому ничего страшного, если в наше время какого-то ученого, требующего знания, обзывают, унижают, обвиняют в чем-то и так далее и тому подобное. На это просто-напросто не надо обращать внимание. Еще один хадис разберем, ничего, не устали. Айша, следующий 6454 хадис, Айша, да будет довольна, Аллах говорил: «С тех пор, как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, приехал в Медину и до самой его смерти, членам его семьи никогда не приходилось есть пшеничного хлеба досыта в течение 3 дней подряд». Что касается слов «в течение 3 дней подряд», то кто-то может сказать, как подобное могло быть с пророком, саллаллаху алейхи вассалям? Ведь Аллах открыл ему столько добра к концу его жизни. Ответом тому будет то, что ее слова «в течение 3 дней подряд» соответствуют словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Мне бы не хотелось, чтобы у меня было больше 3 дней имущества в гору Ухуд, который бы я не потратил до последнего динара за этот срок. Делая так и так, направо, налево, сзади и назад, направо, налево и назад, не считая того, что я отложу для долга». То есть, видите, если миллион пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он в течение 3 дней от этого миллиона избавлялся. Хороший хадис, еще раз прочитай. «Мне бы не хотелось, чтобы у меня было больше 3 дней имущества в гору Ухуд, который бы я не потратил до последнего динара за этот срок, делая так и так и так, направо, налево и назад, не считая того, что я отложу для долга». Это хадис Имам Бухари привел. Что касается слов хадиса Айши «в течение 3 дней подряд», то в них указание на то, что это продолжалось все время, которое посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, провел в Медине. А это 10 лет, считая те дни, которые он проводил в пути, в войне, в хаджи и в умре. В версии Ибн Саада передается, не был убран с его стола остаток куска хлеба до самой его смерти. То есть, что вот остался кусочек хлеба, его убирает. Спасибо, вот смотрите теперь, как мы живем. В другой версии, от Айши, да будет доволен ей Аллах, сказано: «Вплоть до самой смерти Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, члены его семьи никогда не ели ячменного хлеба досыта в течение 2 дней подряд». Хадис приводится в Бухари, Муслим. В другой версии у Муслима сказано: «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, не ел досыта хлеб с маслом 2 раза в день». В версии Масрука сказано: «Клянусь Аллахом, не ел досыта хлеб с мясом 2 раза в день». У Ибн Саада от Шатаби, у Ибн Саада от Шаби, от Айши передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в течение 4 месяца не ел досыта пшеничного хлеба. От Табари, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Некоторые люди не поняли того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники проводили по несколько дней в голоде. Ведь пришло указание на то, что он, саллаллаху алейхи вассалям, раздавал своим семьям провиант на целый год. Также пришло указание на то, что однажды он поделил на 4000 верблюдов из тех трофеев, которые Аллах дал ему без войны. Также во время умры он гнал 100 верблюдов и принес их в жертву и накормил ими нуждающихся. Также пришло, что однажды он, пророк саллаллаху алейхи вассалям, отдал одному бедуину стадо верблюдов». И подобных сообщений огромное множество. Также пришло то, что у некоторых из его сподвижников, как Абу Бакр, Умар, Усман, Тальха и других, было имущество. И они жертвовали им. Однажды пророк саллаллаху алейхи вассалям приказал людям дать садака. И Абу Бакр, радиаллаху анху, принес все свое имущество, Умар половину. Также однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побудил снарядить армию, Усман снарядил ее 1000 верблюдов. То есть, а как тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям голодным? Ответом тому будет то, что их положение постоянно менялось. Всевышний Аллах субхана ва тааля объединил нашему пророку положение, когда он был беден, когда он был богат, когда жил в достатке. И все это для того, чтобы тот пребывал в полноте убудии, рабства. И тем самым иман его становился полнее. Ведь Всевышний Аллах видел его терпеливым бедняком, надеющимся на вознаграждение Аллаха. Также видел его богатым, щедрым и благодарным рабом, порицающим сытость. Ведь большинство сытых людей на этом свете будут испытывать голод на том свете. Также Всевышний видел его аскетиком к этому миру и его прелестям. А иногда было так, что у него было пропитание только на один день. И несмотря на это, он отдавал его тем, кто в нем нуждался. Ибн Хиббан передал в своем сахихе, что Айша, да будет довольна ей Аллах, рассказывала: «Тот, кто вам рассказывал о том, что мы наедались финиками, говорил ложь. А когда была одержана победа над Курайзой, нам достались финики и курдючный жир». Также в Бухаре в истории о битве при Хайбаре и Крима передал от Айши, да будет доволен Аллах: «Когда был открыт Хайбар, мы сказали: вот сейчас мы наедимся финиками, Также Айша говорил, посланник Аллаха сам умер только тогда, когда мы наелись финиками. И поэтому большинство из подвижников были очень бедны до хиджры, когда они находились в Мекке. И также, когда они переселились в Медину, большинство из них были бедными. Им помогали ансары, приютив их себе и отдав им часть своего заработка. И когда были открыты Надыр и другие племена, которые после них, племена, то есть иудейские, после них они вернули им то, чем те делились с ними. То есть, потому что это имущество уже было отдано, разделено тоже между мухаджирами. Они же тоже принимали военные действия. И уже мухаджиры, смотрите тоже, субханалла, из полноты единобожия мухаджиров. Пророк саллаллаху сказал, «Мансана алейкум аль-маруфа факафию, кто вам сделал добро, воздайте ему». Они для того, чтобы должными себя не считать перед этим людьми, все, чем делились, рассчитали примерно, сколько тот ему помогал, все это ему вернул. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, «Меня пугали из-за Аллаха так, как никого не пугали». И мне причиняли такие страдания, которым никто больше подвергнут не был в те времена. И приходило 30 дней и ночей, и у нас не было с Белялем пищи, кроме того, что помещалось под мышкой Беляля. То есть завернет что-то и принесет с собой. Хадис передал нам Термизи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, выбирал такой образ жизни, хоть он мог достигнуть достатка, как на это указывает хадис Айша, да будет довольна ей Аллах, она рассказывала. Однажды ко мне зашла одна женщина из ансаров. И увидела, что постель посланника Аллаха саллаллаху алейхи представляет из себя сложенная вдвое накидка. И она послала мне матрас, забитый шерстью, то есть для пророка саллаллаху алейхи вассалям. И когда пришел посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, спросил, что это? Я ответил, у посланника Аллаха такая-то из ансаров зашла к нам и увидела твою постель, и поэтому послала нам это. На что он сказал, верни ей это. Но я не вернула. И я захотела, чтобы это было у нас дома, пока он не повторил 3 раза и сказал, клянусь Аллахом, Айша, если я захочу, то Аллах даст мне горы из золота и серебра. В шариатских текстах, братья, пришло много доводов, подкрепляющих смысл этого хадиса. Во-первых, слова Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Я бани Адама. Хузу зинатакум инда кулли масджидин вакулю вашрабу валя тусрифу иннаху ля юхиббуль мусрифин. О сыны Адама. Облекайте свои украшения при каждой молитве. Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо он не любит расточительных. Амр ибн Шай передал своего отца, тот от своего отца, тот от посланника, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, сказал, ешьте и давайте садака, одевайтесь без расточительства и высокомерия. Аль-Мигдам бин Маади Кариб Аль-Киндир говорил, я слышал, как посланник Аллах, саллаллаху алейхиссалям, говорил, никогда не наполнял человек сосуда худшего, чем его собственное чрево. Достаточно сыну Адама нескольких кусочков пищи, благодаря которым он сможет поддерживать свои силы. И если уж неизбежно для него, то есть есть больше, то пусть треть его желудка будет для еды, треть для питья и еще треть для легкости дыхания. Хадис прямого термизи. Ибн Аль-Кайм, да смилуется над ним Аллах, говорил, «Излишек в еде побуждает ко многим видам зла, побуждает органы к грехам и делает тяжелым поклонение. И этих двух примеров достаточно. Сколько грехов было совершено по причине сытости и излишка в приеме пищи? Как часто происходит то, что из-за чрезмерности в приеме пищи было оставлено поклонение?» То есть человек-то переест ему... Лень что-то делать. И поэтому тот, кто оберег себя от зла живота, тот оберег себя от великого зла. И больше всего шайтан имеет власть над человеком, когда он наполняет свой живот. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, говорил, никогда не наполнял человек сосуда худшего, чем его собственного чрева, чем его собственное чрево. И если бы в наполнении чрева едой не было бы ничего, кроме того, что оно приводит к небрежности в поминании Аллаха какое-то время, что становится причиной наущений шайтана. Если человек не поминает Аллаха, шайтан начинает на нем работать. Что приводит к небрежности поминания Аллаха какое-то время, что становится причиной наущений шайтана, который начинает обещать, побуждать, наущать и звать к разным вещам. Ведь когда душа сыта, она начинает двигаться и ходить вокруг дверей похоти. А если же она испытывает голод, то она успокаивается и проявляет смирение. Атия бин Амир аль-Джухани рассказывал о том, что он слышал, как однажды Салмана заставили кушать. И он сказал, мне достаточно этого. И я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то есть он поел, его заставили, нет, ешь, нет, ешь. У нас же так делают. Он сказал, мне достаточно этого. Я слышал, как посланник Аллаха Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, самые сытые люди на этом свете будут больше всего испытывать голод на том. Абу Джухайфа, да будет доволен Аллах, однажды сделал отрыжку в присутствии пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. На что он ему сказал, поменьше делай отрыжку, ведь тот, кто дольше всех был сытым на этом свете, будет дольше всех голодным на том свете. И Абу Джухайфа говорил, клянусь Аллахом, после этого и до сегодняшнего дня я ни разу не наполнял свой живот и прошу Аллаха оберечь меня в том, что мне осталось. Потому что человек отрыжку делает из-за сытости. Также в Коране говорится о том, что обитатели ада будут испытывать голод и жажду. Всевышний Аллах сказал, «Ванада асхабу нари асхаб аль-джанна». أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Обитатели огня взовут к обитателям рая. Пролейте на нас воду или то, чем вас наделил Аллах, то есть едой какой-нибудь. Они скажут, Аллах запретил это для неверующих. Вахб ибн Кайсан рассказывал о том, что Джабир говорил однажды, я купил за дирхам мясо. И по дороге встретил Умар ибн Хаттаб. Он спросил, что это? Я сказал, о правитель правоверных, я купил это детям и женам. На что Умар сказал, каждый раз, как каждый из вас что-то пожелает, сразу же делает это, и повторил это 2 или 3 раза. Почему бы одному из вас не свернуть свой живот ради соседа или сына своего дяди? Затем он сказал, что с вами сделает этот аят? Азгабтум тайбатикум филь хаятикум дунья вастамтатум биха. Вы растратили свои блага в своей мирской жизни и уже воспользовались ими. Мусаб ибн Саад рассказывал однажды, Хавса сказал своему отцу Умару ибн Хаттабу, «Посистине, Аллах сделал для тебя широкими средства существования. Так почему же не есть еду лучше той, что ты кушаешь, и не одевать одежду нежнее той, что ты одеваешь?» Он сказал, «Разве положение пророка Саусам не было таким-то и таким?» И начал повторять это несколько раз, то есть громко, пока она не расплакалась. Затем он сказал, как я тебе уже сказал, клянусь Аллахом, я буду жить их сложной жизнью. Может быть, после этого мне будет дана их благополучная жизнь. То есть на том свете. Он имел в виду пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и Абу Бакра. Умару были даны блага этого мира. Они лежали под его ногами. В его времена было открыто много богатых стран, и блага этого мира пришли к нему принужденными. То есть он за ними не ходил, они сами к нему пришли. Он же даже не взглянул на них и не вздрогнуло из-за них его сердце, так как он пребывал в полном счастье по причине победы его религии, унижения ширка и мушриков. Аскетизм, братья, был постоянным его качеством. Саад ибн Аби Вакас, да будет довольным Аллах, говорил о Умаре, он не опередил нас своим исламом, однако я знаю ту вещь, за которую он был лучше нас. Он был самым большим аскетом среди нас. Также передается от Айши, да будет довольна ее Аллах, что она говорила, первым новшеством после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, была сытость. Когда народ почувствовал сытость в своем животе, взяли власть над ними их страсти. Ибн Умар говорил, я не чувствовал сытость со времен смерти Усмана, да будет довольна Аллах. И это он говорил во времена Хаджаджа. Также передается от Амра ибн аль-Асвада аль-Анси, что он часто оставлял сытость из-за боязни высокомерия. Также передается от Мухаммада ибн Уайса, что однажды он сказал, «Тот, кто мало ест, понимает и разъясняет другим, очищается и бывает мягким. Ведь поистине принятие большого количества пищи мешает человеку сделать многое из того, что он хотел совершить». Абу Убайда аль-Хавваз говорил, «Твое поражение в твоей сытости, а твоя безопасность в твоем голоде. Если ты сыт, то почувствуешь тяжесть и заснешь, и враг возьмет над тобой верх. А если же будешь испытывать голод, то всегда будешь начеку». Амр бин Кайс говорил, остерегайтесь обжорства, так как оно приводит к черствости сердца. Аль-Маруази рассказывал о том, что однажды имам Ахмад рассказывал о важности голода и бедности. И я у него спросил, разве человек будет вознагражден за оставление страстей? На что он ответил, а как же не будет вознагражден, если Ибн Умар говорил, я уже 3 месяца не наедался. Тогда я сказал, разве человек не может быть мягкосердечным, будучи сытым? На что имам Ахмад ответил, я так не думаю. Салям ибн Саад говорил, были времена, когда человека порицали за обжорство, так же, как порицали за грех. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, братья, прибегал к Аллаху от голода. Как это передается от Абу Хурайры, да будет довольным Аллах. Он говорил, Аллах, прибегаю к тебе от голода, ведь он худший спутник при сне, и прибегаю к тебе от предательства, ведь он худший из окружения. То есть имеется в виду, от какого голода? Голод, от которого человек силы теряет. А то, что мы до этого читали, голод. Голод – это когда у человека есть возможность наесться, но он сам оставляет. Но не до такой степени, что вот ничего не ешь, что падает без сил. Потому что такой голод, за который прибегал Пророк Саласам, оно тоже утомляет человека, и он не может поклоняться Аллаху Субхану Тааля. И заключение, брать, хотелось бы привести слова Ибн Тина, который говорил, люди вопрос еды делятся на три вида. Вид первый – кушать все подряд. Есть в этом нужда или нет в этом нужды. И это и сделал людей джагили. Второй вид, когда проголодается, ест. Ест, когда проголодается, чтобы утолить голод. И третий вид – преднамеренно голодает с целью подавления страсти души. И если едят, то едят, чтобы не умереть. Иногда они позволяют себе употребление большого количества пищи. И в этих случаях, если в еде, но это в тех случаях, если в еде есть баракат. Как на это указывает хадис Абу Хурайры, когда он говорил, не нахожу я уже места. Но из-за того, что в этом молоко было баракат, он его пил. Или же в питье, как замзам. Ведь пришло побуждение пить его в больших количествах. Или же может быть еще какая-то причина, как, допустим, принятие пищи ради благочестия к родителю, когда твоя мать или отец желают, чтобы ребенок принял тот или иной вид пищи. То есть, если не поешь, обидится маме, плохо будет и так далее. Если же кто-то из братьев или же жена приготовила тебе что-то, чтобы угостить тебя, и ты принимаешь эту пищу, чтобы удовлетворить их желание. Все это является дозволенным. То есть, видите, золотая середина во всем должна быть. Ибн Сирин сказал однажды, один человек сказал Умару, не принести ли мне тебе джавариш? А он спросил, что это такое джавариш? Он ответил, вещь, которая помогает переварить пищу. Фистал, короче, он предложил. Старинный. На что он ответил, я уже 4 месяца не чувствовал сытости. И это не потому, что я не могу этого сделать, то есть не из-за бедности, однако я застал народ, который больше ходили голодными, нежели сытыми. Кто-то может спросить, а как к этому прийти? Во-первых, надо просить, братья, помощи у Аллаха и не отчаиваться. Во-вторых, стремиться к тому, в чем есть польза. В-третьих, побольше обращаться к Аллаху, помочь нам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прибегал к Аллаху от живота, который не насыщается. В-четвертых, правдивое намерение в противоречие своей души и страстям. Умар ибн Абдул-Азиз, да смилуется над ним Аллах, говорил, Аллах помогает тебе в соответствии с твоим намерением. Если твое намерение будет полным, помощь будет полной. Если же в нем будет недостаток, то и помощь от Аллаха будет соответствующей. Важный момент, братья, также связанный с воспитанием детей. Ибн Каим, да смилуется над ним Аллах, говорил, из важных вопросов, связанных с детьми, это то, что следует обращать огромное внимание на их нравы. Ведь ребенок вырастает таким, к чему его приучат в детстве его воспитатели. Будь то гнев, споры, торопливость, легкомыслие, безрассудство, вспыльчивость, алчность. Ведь когда он повзрослеет, ему будет очень тяжело исправиться. И эти нравы станут его постоянными качествами, крепко засевшими в них. И даже если он со всех сил будет стараться скрыть это качество, все равно рано или поздно они проявятся и опозорят его. Поэтому ты видишь, что у большинства людей испорчены нравы. И это по причине того воспитания, на котором он вырос. Также следует оберегать ребенка, когда уже начинает понимать от праздных собраний, которые присутствуют, ложь, музыка, песня, сквернословие, новшество. Так как если все это привяжется к его слуху, ему будет очень тяжело избавиться от этого, когда он уже повзрослеет. Его родитель потом уже ему не поможет. Ведь изменение привычек является одним из самых тяжелых дел, так как это требует от человека поменять свою натуру. А это невозможно. А выйти из своей натуры – очень сложная вещь. Поэтому родителям следует оберегать своего ребенка от внешнего воспитания, приучать его к щедрости, милостыне. Если родитель хочет сделать подаяние, пусть это будет руками его ребенка, чтобы его ребенок почувствовал сладость садака. И родитель должен оберегать своего ребенка от таких качеств, как ложь, предательство, больше, чем он оберегает его от смертельного яда. Ведь если ребенок научится лгать или предавать, этим он испортит свое счастье как на этом, так и на том свете и будет лишен всех видов добра. Также родитель должен оберегать ребенка от лени, праздности, отдыха, воспитывать его на том, что противоречит этому. Если даст ему отдохнуть, то только для того, чтобы ребенок набрался душевных и физических сил, чтобы заниматься чем-то. И поистине у лени и праздности очень печальные последствия и результаты, которые приводят к сожалению.
Что касается усердия и труда, то у них благой конец. Либо на этом, либо на том свете, либо же в обоих. Тот, кто больше всех отдыхает, потом больше всех устает. А тот, кто больше всех трудится, потом больше всех отдыхает. Господство на этом свете и счастье на том можно получить, только пройдя по мосту труда. Яхн ибн Аби Касир говорил, знание не приобретается, если тело отдыхает. Также следует приучать ребенка к поклонению в последнюю часть ночи. Ведь это время разделения трофеев и раздачи подарков. Кто-то берет много, а кто-то мало, а кто-то вообще лишен этого. И если ребенка приучить к этому в детстве, когда он повзрослеет, ему будет это легко. Также надо стараться не приучать его к излишку в питании, словах, сне, излишку в общении с ненужными людьми, ведь все это приводит к убытку, так как эти вещи лишают добра этого и того света. Также следует оберегать ребенка от вреда страстей живота, полового органа, насколько это возможно. Ведь облегчение причин этих вещей для него портит его, а когда он вырастает, даже если он и будет и праведным, они все равно будут давать знать о себе. Как много людей, которые сделали своих детей, самое дорогое, что у них было, несчастными как на этом, так и на том свете, по той причине, что халатно отнеслись к их воспитанию или облегчили им причины страстей. Кто-то думает, что он проявляет щедрость своему ребенку, на самом деле он унижает его. Или думает, что он проявляет милость ему, на самом же деле дарит, делает ему зло и превращает в лишенного. И этим он лишает себя пользы от ребенка, лишает себя доли этой и той жизни. Поэтому, если ты видишь порчу детей, то знай, что самая большая причина этому – их родители. Хадис 6455. Сообщается, что Айша, да будет довольна ей Аллах, говорила: если семья Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, принимала пищу два раза в день, то один из них был из фиников. Аллах субхана ва тааля, братья, говорит в Коране: «Инна Аллаха фалякуль хабби ван нава». Аллах раскрывает зерно и косточки. Всевышний Аллах субхана ва тааля рассказал о такой своей милости, как финиковая пальма. Пришло с разъяснением в других аятах Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Ва наззальна минас самаи маан мубаракан». Фамбатна бихи джаннати ва хаббаль хасид ва нахля басикати ляха тальун надид ризка лиль ибад. Мы ниспослали с неба благодатную воду и взрастили посредством нее сады и зерна собранного урожая, и высокие пальмы с висящими рядами плодами. Таково пропитание для рабов. Также Аллах говорит: ва анзальна минас самаи маан бикадарин фасканнаху фил ард. وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Мы низвели с неба воду и меру и разместили ее на земле. Факт, то есть я, может быть, кому-то об этом из вас рассказывал, ну, к месту было бы привести, что вот, по поводу слов Всевышнего Аллаха, мы низвели с неба воду в меру. Не просто Аллах, говорит, воду послал, а послал ее в меру и, говорит, и разместили ее на земле. То есть, во-первых, Аллах посылает воду, во-вторых, в мере определенной, ни больше, ни меньше, в-третьих, раскладывает ее на земле. Факты, брат, научные, что если проходит дождь и количество осадков, брат, выпадает всего лишь 4 мм, а это при сильном дожде всего лишь 2 минуты сильного ливня, это значит, что на участок 10 соток выпало 4 тонны воды, если всего лишь 4 мм, брат. И в одном грамме, братья, в одном грамме примерно 12 капель дождя. То есть на 10 соток за 2 минуты при сильном дожде выпадает 48 тысяч капель. Брат, представь, все это было бы как с ведра. То есть если с крыши вот ведро воды выли, просто в земле яма появится. И Аллах, смотри, говорит: мы низвели с неба воду в меру и разместили ее на земле. Воистину мы способны увести ее, посредством нее мы взрастили для вас пальмовые сады и виноградники, где растет для вас много плодов, которые вы едите. Что касается слов Айша рады Аллаху анха, если семья Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям принимала пищу два раза в день, то один из них был из фиников, то ученые говорят в этом хадисе следующая польза. Первых, указание на то, что самым доступным продуктом для сахабов были финики. Во-вторых, указание на то, что иногда они питались только один раз. Поэтому он и сказал, если так было, что два раза в день, получается, иногда они питались только один раз в день. Третье указание на достоинство фиников, так как Аллах выбрал этот плод для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И это лучший из продуктов питания. Поэтому часто было так, что они долгое время жили только на воде и финиках, пророк и его семья. Как на это указывает хадис от Айши, да будет довольнее Аллах. Она говорила, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил ей: «О, Айша, семья, в доме которых нет фиников, голодные». И он повторил это 2 или 3 раза. Также в хадисе указание на аскетизм пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и достоинство бедности, которое Аллах избрал для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также в хадисе указание на терпение праведной женщины, трудности жизни. То есть Айша радиаллаху анха была женой пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и были эти трудности, но несмотря на это, она терпела, то есть и не говорила, сколько мы можем так голодать и так далее и тому подобное. Следующий хадис 6456 сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала: «Постель пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была сделана из кожи, набитой пальмовым волокном». Что касается ее слов «из кожи, набитой пальмовым волокном», то в другой версии говорится: «Подушка пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на которую он опирался, была из кожи, набитой пальмовыми волокнами». Еще в одной версии говорится: «На которой он спал». В текстах шариатских есть много подтверждений, есть много аятов и хадисов, подтверждающих этот смысл. Из них слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля: «Аллаху лязи джааля лякум ал-анъама литаркабу минха ва минха таакулюн». وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. Аллах тот, кто создал для вас скотину, чтобы на некоторых из них вы ездили верхом, а другими питались. Они приносят вам пользу, и на них вы достигаете того, чего желают ваши сердца. На них и на кораблях вас перевозят. Он показывает вам свои знамения. Какие же знамения вы отрицаете? Абу Хурайра, да будет довольным Аллах, рассказывал о том, что однажды Умар ибн Хаттаб зашел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, когда он лежал на грубой циновке, на которой ничего не было постелено. И под его головой была подушка из грубо выделанной шкуры, забитая пальмовыми волокнами. И Умар посмотрел сбоку на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и заметил, что след от циновки остался у него на боку. Умар тогда заплакал. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его: «Почему ты плачешь?» На что Умар сказал: «О, посланник Аллаха, я плачу только потому, что знаю, что ты благороднее Хисроя и Кесаря», то есть персидского и римского короля, «и они живут, наслаждаясь мирскими благами. А ты там, где я тебя вижу, а ты там, где я тебя вижу». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Умар, разве тебе недостаточно того, что для них это жизнь, а для нас жизнь последняя?» Тот ответил: «Да, клянусь Аллахом, о посланник Аллах». Абдулла ибн Масуд, да будет довольным Аллах, рассказывал: однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, лежал на циновке, и когда он встал, на его боку остались следы от нее. И мы ему сказали: «О, посланник Аллаха, может тебе сделать матрас?» На что он ответил: «Какое дело мне до этого света? Поистине пример мне на этом свете, пример всаднику, который остановился в тени дерева, затем, отдохнув, отправился дальше». Также в хадисе Абу Умама и Абу Салиба от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, передается, что он сказал: «Скромность во внешнем виде из имана». Скромность во внешнем виде из имана. То есть оставление всего красивого и дорогого во внешнем мире. Польза, извлекаемая из хадиса. То есть мы прочитали с вами хадис, где передается, что постель пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была сделана из кожи, набитой пальмовыми волокнами. Ученые говорят, во-первых, душевное усердие мусульманина должно быть во всем, что связано с Аллахом. То есть не надо потакать душе во всем том, чего она желает, а надо усердствовать и делать с душой джихад, чтобы ее останавливать в этом. Второе, мусульманин должен оберегать себя от самообольщения и высокомерия, одевая скромную одежду и пользуясь скромной утварью. Каза ибн Яхья рассказывал: «Однажды я увидел на Ибн Умаре грубую одежду и сказал ему», Каза ибн Яхья рассказывал: «Однажды я увидел на Ибн Умаре грубую одежду и сказал ему: „Я хочу подарить тебе мягкую одежду, которую делают в Харасане, и порадовать свои глаза тем, что увижу ее на тебе“. Ибн Умар сказал: „Покажи мне ее“. Посмотрев на нее, он спросил: „Это шелк?“ Я ответил: „Нет, это хлопок“. На что он сказал: „Я боюсь одевать ее, так как боюсь высокомерия и гордыни, Аллах не любит высокомерных гордецов“. Имам Аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, говорил: любая одежда приводит человека к гордыне и высокомерию, которая приводит человека к гордыне и высокомерию, становится запретной для него. Даже если она не из золота и не из шелка. Иногда мы видим парня, говорит имам Аз-Захаби, который одевает шерстяной кафтан с мехом стоимостью в 400 дирхам или больше. и высокомерие с гордыней явно были видны на его походке. А он утверждает, что в нем нет ни высокомерия, ни гордыни. Ибн Умар и то боялся за себя, сказал имам Аз-Захаби. И это во времена имама Аз-Захаби, братья. Рахматуллахи алейхи. А что он сказал, если бы видел сегодняшнюю молодежь, которые носят длинную одежду с гордостью и высокомерием, и, к сожалению, даже те, которые приписывают наши дни себя к знаниям, носят подобную одежду. Мусульманин должен быть скромным, стремящимся к скромности, ни в коем случае не носить длинную одежду, желая тем лика Аллаха и того света. Муаз бин Анас аль-Джухани рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «В день воскресения к тому, кто из-за смирения перед Аллахом откажется от ношения дорогой одежды, в день воскресения к тому, кто из-за смирения перед Аллахом откажется от ношения дорогой одежды, имеется возможность, имея возможность носить ее, Аллах обратится перед всеми своими созданиями, чтобы предложить ему на выбор любую из одежд веры, которую он пожелает надеть». Один из поэтов говорил: «Кам джагилин мутавадиин сатара таваду джагля, ва мубаррзин фа ильмихи хадама такаббуру фадля». Фадай такаббура ма хаита валя тусахиб ахля. То есть, хороший очень стих, «Таккаббуру айбу лильфата абадан юкаббиху фиаля». Переводится примерно так: «И сколько скромных невежд скрыла скромность невежества их». Сколько есть много скромных невежд, скрыла невежество, скрыла скромность невежества их. «И сколько известных знаний высокомерие портит достоинство их». Оставь бахвалу, пока жив, и не будь с горделивыми. Гордость будет пороком для парня всегда и портит деяния. Третья польза из хадиса – указание на дозволенность использовать постель и подушку для сна. Четвертое – дозволенность набивать подушку и дозволенность делать кожаные подушки. Следующий хадис от Катады, да смилуется над ним Аллах, он рассказывал однажды: «Мы пришли к Анасу бин Малику, да будет доволен им Аллах, и там был его пекарь. И Анас сказал: ешьте. Ведь, насколько я знаю, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, до самой смерти никогда не ел хлеба из тонкой муки и никогда не видел зажаренного целиком ягненка». То есть тонкая мука – это как вот такой высший сорт. Зажаренный целиком ягненок, его называют шатун самит, это ягненок, зажаренный в своей шкуре после того, как очищает его от шерсти, как у нас голову уже палят, вот так вот от шерсти палят, у арабов так делают, и потом его... прямо в шкуре, не снимая с него шкуру, ну, очищали от кишков и делали. И таким образом готовили ягненка в основном те, кто вел роскошный образ жизни. Так как если бы этот ягненок вырос, он бы стоил дороже. То есть, а им получается от того, что они роскошью наслаждались, не жалко было зарезать этого барана, барашку. Во-вторых, также указали на то, что эти люди вели роскошный образ жизни, потому что они шкуру не жалели. Ведь шкура используется в одежде и других нуждах, а шкура ягненка, приготовлена таким образом, уже негодна была для использования. Что касается этого хадиса, хадиса Катады, то, во-первых, из него извлекается много пользы. Во-первых, проявление щедрости к мусульманам лучшим из того, что имеет человек. То есть вот у него был пекарь, который приготовил еду, и он говорил им: кушайте, кушайте. Вторая польза – дозволенность иметь пекаря или повара и тому подобную прислугу. Является дозволенным. Третье – дозволенность употребления в пищу хлеба и мяса. Четвертое – нежелательность употребления в пищу хлеба из тонкой муки и целиком зажаренного ягненка в своей шкуре. Пятое – оставление наслаждения разновидностями продуктов, желая тем самым лика Аллаха субхана ва-тааля. И шестое – постоянство на подчинение Аллаху и терпение в аскетизме. Следующий хадис, 6458, от Айша, да будет доволен Аллах, она рассказывала о том, что проходил целый месяц, в котором мы не разжигали огня. Едой же нашей были финики и вода, если кто-нибудь приносил кусочек мяса. Также хадис 6459 передается слов Урвы, что Айша, да будет доволен Аллах, говорила: клянусь Аллахом, у сын моей сестры. Бывало так, что мы видели молодой месяц, потом еще один. Всего же мы видели 3 молодых месяца в течение 2 месяцев, и за все это время в домах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не разжигали огня. Урва сказал, я спросил: о тетушка, а что же поддерживало вас? Она сказала: финики и вода. Однако помимо этого, по соседству с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, жили ансары, у которых были дойные верблюдицы, и они давали посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, их молоко, и он поил им нас. Версия Абу Хурары скажет: да воздаст Аллах им наилучшим. То есть Айша за них сделала дуа. В хадисе Абу Зубай рассказано, когда были ниспосланы слова «Сумма лятус алюнна яумэйзин ани наим». «В тот день вы будете спрошены о благах?» Я спросил, о каких благах мы будем спрошены? Пророк Саусам сказал, финики и вода. А затем добавил, и это будет потом. Ибн Таймия, да смилится над ним Аллах, говорил, человек будет спрошен о благодарности за эти милости и за расточительство в еде, что является выходом за границы. И тот же, кто употребляет пищу с намерением, чтобы это было помощью в поклонении, тот получит вознаграждение. В шариатских текстах есть аяты и хадисы, указывающие на смысл этого хадиса, из них слова Всевышнего. «Иннама нутримукум ливаджи Аллахи ля нуриду минкум джазау валя шукура». Они говорят, мы кормим вас лишь ради Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности. То есть это были сподвижники пророка, сам так они кормили бедняков. Что касается пользы хадиса, то, во-первых, в нем указание на аскетизм пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к этому свету и небрежное отношение к его роскошам. Во-вторых, терпеливое отношение к предопределению Аллаха в вопросе средств существования. В-третьих, достоинство семьи пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его жен, которые поддерживали и были всегда рядом с ним в трудные минуты. Четвертое, упоминание, дозволенность упоминания человеком некоторых из своих благих дел, если в этом есть какая-то польза. И, конечно, если человек обезопасен от высокомерия, показухи и так далее. Пятое, благочестивое отношение к соседям и подарки им в виде надойного молока или мяса и тому подобное. Тем более, если твои соседи праведные люди. Шестая польза – это достоинство фиников. Седьмая польза – достоинство благочестивого соседа и важность выбора соседа перед домом. Восьмая польза – хвала соседи за то благо, которое они творят человеку, это является проявлением благодарности за благое. То есть, если соседи что-то благое сделали, всегда их благодари. Девятое – содержание человеком своей семьи и кормление их тем, что сам принимает пищу и благочестивое отношение к ним. Десятое – если кто-то узнает о том, что его сосед любит какой-то вид пищи, то человек должен стараться подарить ему этот вид пищи, то есть сунна является. Ведь пророк, саллаллаху алейхи салям, любил мясо, особенно лопатку, и соседи дарили ему это. И последний хадис 6460 передает от Абу Хурайры, да будет доволен Аллах, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, говорил, то есть дуа его было, у Аллаха даруй семье Мухаммада дневное пропитание. Таким было его дуа. В шариатских текстах есть много аятов, хадисов, указывающих на это. Смысл из них слова Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля, мин аусатима тутимуна ахликум. Средним или лучшим из того, чем вы кормите свои семьи. Также говорит Аллах, «Инна ляка алля таджуа фиха валя таара, ванна каля тазму фиха валя татха». Всевышний Аллах сказал Адаму, «В нем ты не будешь голодным и нагим, и в нем ты не будешь страдать от жажды и зноя». То есть в раю. Шейх Аш-Шанкити говорил, «Эти четыре вещи являются осью человеческих нужд». Какие? Это голод, нагота, страдать от жажды или от зноя. Если человек от этого избавлен, все, у него больше никаких нужд нет. И шейх Шанкити говорил, эти четыре вещи являются осью человеческих нужд. Также Всевышний Аллах говорит, «Роббана атина фиддуня хасана ва фил ахрати хасана ва кина азабан нар». «Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни, и защити нас от мучений в огне». Передаются слов Абу Умамы, да будет доволен Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «О сын Адама, поистине лучше тебе потратить излишнее, а удерживать это для тебя хуже». То есть потратить, имеется в виду садок катать. «А удерживать это для тебя хуже. Ибо за то, что необходимо тебе для жизни, порицанием ты не подвергнешься. Начинай же расходовать свои средства на тех, кто находится у тебя на попечении». Передаются слов Убайдулла бин Мехсана Аль-Ансари Аль-Хатми, да будет доволен Аллах, что посланник Аллаха сказал, «Можно сказать, что весь мир достался тому из вас, кто встретил утро со спокойным сердцем, находясь в добром здравии и имея достаточно пищи, чтобы хватило ему ее на день». То есть человек, которому проснулся утром, еще раз, можно сказать, что весь мир достался тому из вас, то есть ты обладатель всего мира, кто встретил утро со спокойным сердцем, то есть безопасность, находясь в добром здравии, не болеешь, имея достаточно пищи, чтобы хватило ее на день. До вечера еда дома, все, ты хозяин всего мира, можно сказать. Передаю со слов Абу Мухаммада, Фадали бин Убайда, Аль-Ансари, да будет доволен Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Блажен тот, кому был указан путь к исламу, кто имеет достаточно пищи, оставаясь довольным тем, что он имеет. Теперь о пользе извлекаем из хадиса. Во-первых, в хадисе указали на дуа человека за свою семью. Потому что Пророк Саллассам просил у Аллаха Субхану Тааля: «У Аллах даруй семье Мухаммада дневное пропитание». Поэтому, когда просишь, проси не только для себя, проси за свою семью тоже. То есть дуа человек за свою семью, чтобы Аллах исправил их положение и оберег от причин искушений. Во-вторых, в хадисе указали на дозвольность дуа о средствах существования. То есть просить у Аллаха риск дозволено. В-третьих, в хадисе на указание на достоинство достатка, то есть того положения, когда рабу дается ровно столько, сколько ему достаточно. Это кафаф по-арабски называется. Это что касается баракулуфикум этих хадисов. Азаллаху аля алям, субханакаллахума бихамдик. Ашхаду ан ля илляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайра.